Юрий Век.
Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. В сегодняшней передаче мы продолжаем цикл программ, приуроченных 60-летию Всеобщей декларации прав человека, которая была принята и провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года. Статья 8 декларации. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Я решила несколько сузить эту тему и обозначить ее как право на реабилитацию. Эта тема и станет основной для сегодняшней передачи. Представляю эксперта в студии «Радио Свобода». Это руководитель независимого экспертно-правового совета, член Совета при Президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Марфа Федоровна Полякова. И сразу же начну даже не с вопросов, а с некоторого оправдания, потому что изначально идея была посвящать каждую конкретную программу конкретной же статье Декларации прав человека. Но выяснилось, что это практически невозможно, потому что в России, если нарушаются права человека, что происходит, к сожалению, довольно часто, то это затрагивает целый комплекс прав, гарантированных как Конституцией Российской Федерации, так и международными документами, ну и в том числе и Всеобщей декларацией прав человека. Так, например, право на реабилитацию, о котором мы сегодня будем говорить, чаще всего возникает после того, как в отношении человека уже было нарушено право на свободу и личную неприкосновенность, это статья 3 Всеобщей декларации прав человека, и право не быть подверженным произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Это статья 9 Всеобщей декларации. Марфа Федоровна, я права, что вот именно эти положения декларации чаще всего нарушаются, прежде чем можно требовать реабилитации? Или же есть еще какие-то нарушения, после которых можно настаивать на реабилитации гражданина?
Поскольку я специализируюсь в области уголовного судопроизводства, я так понимаю, что мы сегодня обсуждаем незаконные действия органов дознания, следствия, прокуратуры, суда, которые причинили вред в сфере уголовного судопроизводства, когда человека незаконно арестовали, незаконно привлекли к уголовной ответственности, незаконно осудили. Здесь следует иметь в виду, что всякие незаконные действия органов власти влекут возмещение вреда. В одних случаях только имущественного, а в других случаях имущественного и морального вреда. Но что касается возмещения вреда, причиненного вот теми действиями, о которых мы с вами говорили, то здесь особые правила, здесь есть своя специфика, и они, вред компенсируется, возмещается по несколько иным правилам, чем это происходит, когда нарушается другими действиями.
То я правильно поняла, что если речь идет о незаконном привлечении человека к административной ответственности, то там будут другие правила?
Некоторые проблемы административный арест, они учитываются по тем же правилам, что и в уголовных делах.
Но... То есть речь идет о каких-то серьезных нарушениях?
Да.
Прежде чем наш разговор продолжать и подробнее останавливаться на вопросах реабилитации, я предлагаю послушать сюжет, который подготовил наш корреспондент в Чебоксарах Дмитрий Лишнев.
Начальнику ОВД по Ибресинскому району. Рапорт. Докладываю, что мною в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи из квартиры денег и золотых украшений получена оперативная информация о том, что к совершению данного преступления причастен Егоров Леонид Айвартович, который в настоящее время задержан. Также получена оперативная информация, что вместе с Егоровым в совершении данной кражи причастен Федоров Денис Валерьянович. Похищенные ценности могут находиться в жилище, а также имеющихся надворных постройках Федорова. В связи с вышеизложенным, в целях обнаружения похищенных предметов, считаю целесообразным провести обыск по месту жительства, а также в имеющихся надворных постройках Федорова. Оперуполномоченный ГУР ОВД по Ибресинскому району, младший лейтенант милиции Михайлов. 6 августа 2007 года. Конец цитаты. А уже 13 августа, основываясь только лишь на рапорте оперуполномоченного Михайлова, судья Ибресинского районного суда Вена Сапожникова без особых разбирательств вынесла постановление о разрешении производства обыска в Чебоксарах в квартире Дениса Федорова, руководителя отдела общественных расследований правозащитной организации «Щит и меч», говорит Денис Федоров.
Егоров Леонид, в защиту прав которого я переехал в поселок Ибрейси, находился в изоляторе временного содержания, то есть контактов визуально и вербально с ним не было. Контакт по данному делу я имел с его защитником, то есть адвокатом. Поэтому вызывает недоумение решение суда, поддержавшее версию следствия о моей причастности к данной краже, якобы совершенной Егоровым Леонидом. У нас есть все основания полагать, что со стороны органов внутренних дел была попытка снизить мою активность. По данному делу в защите прав заявителя о нарушении прав человека стороны органов внутренних дел.
По поручению ибресинских милиционеров обыск у Дениса Федорова проводили их чебоксарские коллеги. Несмотря на то, что в число похищенных вещей входили лишь деньги и золотые и серебряные украшения, у Дениса, не обнаружив ничего, изъяли магнитолу, якобы для того, чтобы проверить, не находится ли она в розыске. Разумеется, правозащитники тотчас же обжаловали все процессуальные решения и действия правоохранителей. Вот что рассказывает об этом Алексей Глухов, председатель правозащитной организации «Щит и меч».
Обыск в квартире моего сотрудника состоялся 14 августа 2007 года. Я сам лично присутствовал при обыске, но меня просто поразило решение Ибрейского районного суда, которое было предъявлено Денису, в котором ни слова не говорилось, а почему же именно Федоров причастен к данной краже. Просто банально суд перекопировал ходатайство следователя о производстве обыска в жилище. И, разумеется, и наша организация, и я лично предприняли все усилия для отмены решения Ибрейсинского районного суда. И это нам удалось в Верховном суде Чувашской Республики. После решения Верховного суда Чувашской Республики мы заново рассмотрели данные ходатайства следователя в Ибрейсинском районном суде, в новом составе суда. И Ибрейский районный суд наконец-то вынес, на наш взгляд, правильное решение, отказал следователю Венедиктовой в удовлетворении этого ходатайства.
По мнению правозащитников, очевидно фактически состоявшееся уголовное преследование Дениса Федорова, ведь обыск был направлен именно на его извлечение в качестве преступника. И в этом случае пунктом 2 статьи 1070 Гражданского кодекса России, с учетом соответствующего постановления Конституционного суда, прямо предусмотрено возмещение государством морального вреда лицам, подвергшимся незаконному преследованию. Правозащитники обратились в районный суд, продолжает Алексей Глухов.
Однако мы получили шокирующее нас решение Ленинского районного суда, в котором говорилось о том, что нет никаких оснований компенсировать моральный вред Федорова Дениса, так как достаточно лишь признания Верховным судом незаконности проведения обыска, и это уже якобы восстанавливает право. И это решение не суда в демократическом государстве, в демократическом и правовом государстве, я даже бы сказал. Это, скорее всего, решение, которое говорит о безответственности российского государства, а именно безответственности должностных лиц на территории Чувашской Республики. Таким образом, любой обыск, который проводится на территории Чувашской Республики и в последующем признан как необоснованный, не будет воспринят как основание для компенсации морального вреда. Мы еще более удивились, когда Верховный суд Чувашской Республики подтвердил решение Ленинского районного суда города Чебоксары. И даже более добавил, в российском законодательстве не предусмотрены нормы, позволяющие выплатить компенсацию человеку за проведение незаконного обыска. То есть нарушение конституционного права неприкосновенности жилища, согласно мнению чувашских судов, не влечет последствий для государства, которое с точки зрения международного права, с точки зрения Конституции Российской Федерации, с точки зрения Пленума Верховного Суда Российской Федерации при нарушении конституционных прав обязано выплачивать компенсацию морального вреда.
Конечно же, правозащитники имеют право пожаловаться на Верховный суд Чувашии, Верховный суд России. Но уже сейчас они готовят жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с незаконным нарушением права российского гражданина, предусмотренного Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, на частную жизнь и неприкосновенность жилища. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель независимого экспертно-правового совета, член Совета при Президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Мара Полякова. И сегодняшняя тема нашей передачи – право на реабилитацию, как право, вытекающее в том числе из положения 8 статьи Всеобщей декларации прав человека, который мы посвящаем цикл программ. Марья Федоровна, только что вот в этом сюжете, который мы прослушали, Денис Федоров, пострадавший от незаконных действий правоохранительных органов, возмущался тем, что суд вынес решение такое двоякое. С одной стороны, он вроде бы признал его право на реабилитацию и сказал, что да, обыск был проведен незаконно, но с другой стороны сказал, что в российском законодательстве нет никаких специальных положений, которые предусматривали бы возможность компенсировать моральный вред за счет государственной казны в случае проведения обыска. Денис Федоров ссылался на Конституцию Российской Федерации. Я просто зачитаю статью 53, которая, собственно, и дает такое право людям на компенсацию. Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов государственной власти или их должностных лиц. Вот первый вопрос, который сразу же здесь возникает, неужели, даже если нет специального какого-то положения в законе, касающегося обыска, суд, ну, в частности, Верховный суд Республики Чувашия, не мог напрямую обратиться, сослаться на Конституцию, ведь Конституция Российской Федерации является документом прямого действия, правильно понимаю?
Здесь проблема возникла вот в какой связи. В Уголовно-процессуальном кодексе дан перечень процессуального принуждения, которое, если говорить о самом перечне, фактически предполагает компенсацию морального вреда вот при таких проблемах. Но представляется, что толковать в данном случае процессуальное принуждение нужно более широко. Это логически вытекает из целей вот этого института реабилитации. И здесь говорилось о уже причиненном моральном вреде. Мне представляется, что во многих случаях обыск может причинять и другой вред. Он, скажем, когда производится обыск, это компрометирует в глазах окружающих и членов семьи, и соседей, и, ну, кого угодно, кому известно о факте обыска. Конечно, тут возникает это весьма неприятное. Я думаю, что к проблемам принуждения следует отнести и выемку, и изъятие, и допрос даже следователям. Это ведь тоже принудительное действие. Поэтому обыск – это достаточно острая форма государственного принуждения. И мне кажется, здесь вопрос на самом деле толкования. Мне кажется, что здесь все-таки следует распространить и на этот случай. Просто в кодексе разделили формы государственного принуждения, назвав там по-разному, в разных статьях, потому что они для целей применения самого уголовно-процессуального законодательства имеют значение. Но применительно компенсация морального вреда, я думаю, надо исходить все-таки из логики этого института. И я думаю, что вопросы права здесь должны преобладать. То есть надо системно толковать.
Да, при том, что и гражданский кодекс, да, Российской Федерации содержит соответствующие нормы.
Я думаю, что правозащитники правы, и я думаю, что надо обратиться в Конституционный суд по поводу разъяснения с учетом толкования, придаваемого практикой. Подвергнуть проверке в Конституционном суде, я думаю, что Конституционный суд будет на нашей стороне.
Марья Федоровна, скажите, пожалуйста, вообще насколько сложно человеку добиться реабилитации после того, как он был, например, незаконно привлечен к уголовной ответственности? У меня складывается такое впечатление, что вот одно время пошла такая волна вот этих вот дел, исков о компенсации морального вреда, требовали компенсировать и упущенную выгоду, и потерянный заработок, ну вот за то время, пока человек, например, содержали в следственном изоляторе. А потом это все как-то сошло на нет, потому что и суды стали более скромные суммы назначать в счет компенсации морального вреда. Да и люди, видимо, чувствуют себя настолько уставшими. Ну вот после там нескольких месяцев в следственном изоляторе сил на какое-то новое судебное разбирательство уже просто не остается. В чем проблема? Почему так долго и сложно доказывать свое право на реабилитацию?
Ну, реабилитация – более широкое понятие, чем возмещение вреда. Добиться реабилитации в смысле оправдательного приговора, признания незаконного осуждения или незаконного привлечения к уголовной ответственности достаточно сложно. Целый ряд объективных причин. И прежде всего это критерии оценки деятельности правоохранительных органов, когда следователи, возбудившего уголовное дело и привлекшего к ответственности человека, могут наказать в дисциплинарном порядке, да, за то, что он возбудил дело, а затем прекратил. Хотя на каких-то этапах следствия он может причинить вред и возбудить дело, и арестовать даже правомерными действиями. Например, 17 человек указали на гражданина как на лицо, совершившее преступление. Все 17 человек впали в добросовестное заблуждение, просто он имел огромное сходство со своим двоюродным братом. Действия следователя были правомерны на определенном этапе. Поэтому следователя нельзя винить, но тем не менее вред был причинен незаконными действиями, это выяснилось на более поздних этапах. Поэтому следователя нельзя наказывать, а человека надо освободить от ответственности. И именно поэтому я вначале говорила о том, что здесь специфическое решение вопроса о возмещении вреда. И вот эта специфика как раз учитывает вот эти обстоятельства, о которых мы сейчас с вами говорим. Потому что применительно к возмещению вреда в случаях незаконных действий в уголовном судопроизводстве вред возмещается независимо от вины должностных лиц. То есть никому не требуется для того, чтобы наступила компенсация, скажем, имущественного вреда, не требуется доказывание...
Что вот конкретный следователь...
Что конкретный следователь, и может оказаться, что и вины его нет, как я, вот в приведенном мной примере, или, скажем, мне были известны дела, где и суд постановил обвинительный приговор, и кассационная инстанция оставила в силе, и в надзорных инстанциях, и по линии прокуратуры все соглашались, или с напленами Верховного суда одним голосом фактически был решен вопрос о том, что все-таки доказательств недостаточно, и человек был оправдан.
Это
поэтому...
что же за история? История такая.
Ну, были такие дела.
Кому-то сейчас повезло просто.
Такие дела были, ну, кому-то повезло, но такие дела случались. И в этой связи бывает, что через годы, и для этого могут быть объективные и всякие другие причины, иногда просто сложно. Это следственная деятельность, это поисковая деятельность, она осуществляется в условиях противостояния, противодействия. И на определенных этапах следователю для того, чтобы арестовать человека, еще не требуется полной доказанности вины, иначе сразу постановляли приговор. Или на этапе даже, скажем, там уже там год уже ведется следствие, но оно еще не завершено, и может меняться позиция. Поэтому нельзя следователя привлекать за это к ответственности. И надо добиваться такого подхода.
Но я здесь да. просто считаю необходимым сделать да. оговорку, чтобы да. слушатели не сказали, что вот все кругом следствия критикуют, а мы здесь всячески следователей защищаем. Мы же не рассматриваем те случаи,
да,
когда
пояснила...
следователь превысил должностные полномочия.
Да, я просто пояснила тот случай, о котором мы говорили, что независимо от того, есть ли вина чья-либо, человеку возмещается причиненный ему
да,
вред.
И ответственность ложится на плечи государства.
На государство, да. Я могу пояснить, почему, если это требуется. Если бы возлагали ответственность на конкретных следователей, судей, то поставили бы в невероятно затруднительное положение самих обвиняемых или осужденных по многим причинам. Во-первых, надо было бы бегать по судам и доказывать вину каждого из них, а это иногда бывает невероятно затруднительно. Я приводил пример, когда все юристы ошибались, а потом все-таки был оправдательный приговор. Это, во-первых, надо было бегать сначала в отношении следователя, может быть, оперативника доказывать, потом следователя, потом судьи и так далее. Это было бы совершенно несправедливо. Кроме того, суммы ущерба могут быть непосильными для того, чтобы можно было взыскать их со следователя или с судьи. Здесь государство делегировало полномочия этим лицам должностным, и государство несет ответственность.
Ответственность.
Да, да, за счет казны в лице финансовых органов.
Вот здесь чаще всего возникает такой вопрос, и, в принципе, на мой взгляд, он довольно резонный. Когда налогоплательщики говорят, что значит государство компенсирует? Компенсирует не государство, а вот я, Иванов, Петров и Сидоров, которые платим налоги этому государству. То есть получается, что за ошибки следователей, за ошибки прокуроров, за ошибки судей в конечном счете отвечают все налогоплательщики.
Поэтому нас и должна беспокоить проблема хороших судов, хороших следователей, мы должны думать вообще, как должна строиться наша система.
Да,
но
проблема-то
если,
беспокоит.
Но если доказано, что следователь заведомо невиновного человека привлек, я говорю, что деятельность его сложная, это поисковая деятельность, но если известно, что он заведомо невиновного, что он фальсифицировал доказательства, что бывает нередко, мы же знаем, что применяются пытки в правоохранительных органах. Если это будет приговором суда доказано, или то же самое будет доказано в отношении судьи, то тогда государство не мучает человека, который пострадал от их действий, выплачивает ему компенсацию, но
имеет
в свою очередь
в
регрессном порядке, как во всех случаях, когда ущерб причинен преступлением. Но должен быть приговор суда по поводу вот этих вот незаконных их действий. Но здесь, конечно, должна быть заведомая незаконность. Заведомая незаконность, потому что иначе просто невозможно будет работать ни судьям, ни следователям. Когда уже человек оправдан, то уже проблем, скорее всего, нет. Проблема заключается только в следующем. Значит, здесь может следователь, если он прекращает на этапе предварительного следствия, он обязан выдать извещение гражданину о том, что он имеет право на возмещение всех видов вреда и в каком порядке он должен обратиться. Причем, если он не дает своевременно, то сроки обращения текут с момента, когда гражданину стало известно. Не с момента, когда его реабилитировали,
с того момента, когда ему стало известно
о причинении вреда. Суд тоже, соответственно, должен выдать такое извещение. Они запрашивают документы из мест лишения свободы, из адвокатуры и так далее. То есть не надо бегать, собирать эти справки.
Человеку.
Да, и автоматически ему присуждается вот это возмещение. То есть рассматривается уже не вопрос о праве на возмещение, а фактически исчисляется
сумма,
размер.
Конкретно.
Да, выносится постановление, он идет потом, получает чек, получает компенсацию. Значит, проблема тут только вот в чем. Во многих случаях, мне известных, не выдавали такие извещения. Люди просто не знали о своем праве. А чаще всего люди боятся обращаться, уже пострадав от незаконного преследования.
Вот
люди
о чем я говорю.
Опасаются просто. Не то, что они устали. Ну и устали в каких-то случаях, но народ у нас в основном отсиживает, как правило, за редкими исключениями, все-таки не богатый. И они, наверное, обратились бы за этими средствами, но боятся, что сам факт обращения
может спровоцировать новое преследование.
И в этой связи я хотела бы разъяснить, что не было ни одного случая, когда человек обратился бы за возмещением. Это уже идет по совершенно другой линии, не из кармана следователя, не из кармана судьи. Что, кстати, тоже, когда формировалось законодательство, учитывалось, что если это будет из кармана следователя, то могут быть всякие препятствия.
Или
из кармана судьи, да.
Ну,
мстить, может быть, даже не это учитывалось, а что будут препятствия, что они будут стараться доказывать, что вреда не было, и, в общем-то, любыми средствами доводить до
другой. Именно поэтому ответственность возложили.
В том числе и по этой причине возложили на государство.
Ну,
конечно, я не знаю,
случаи,
я всей статистикой не располагаю здесь,
разные,
я с вами
да.
согласна.
Но
да.
с моей точки зрения, что человек, если он считает, что его право ущемлено, думаю, что он не обязан, но во всяком случае должен добиваться каких-то компенсаций от государства, потому что, может быть, это каким-то образом сможет дисциплинировать в том числе и следователей,
конечно,
и чиновников, потому что иначе неизвестно, как с этим бороться.
Конечно.
Мы продолжим наш разговор о праве на реабилитацию сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Трачешникова, а на мои вопросы в студии «Радио Свобода» отвечает руководитель независимого экспертно-правового совета, член совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Мара Полякова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», мы вернемся через 2 минуты.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
В Москве 19:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии военные готовы отразить новые обстрелы с грузинской стороны. Об этом заявил в эфире «Эхо Москвы» представитель Схинвали в России Дмитрий Медоев. Ранее сообщалось, что мобилизация в непризнанной республике была приостановлена. Схинвали и Тбилиси обвиняют друг друга в обострении ситуации. В Назрановском районе Ингушетии обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, заложенное у обочины федеральной трассы «Кавказ» в районе селения Гази-Юрт. Его мощность составляла 5-6 килограммов в тротиловом эквиваленте. В больницах Минска остаются, по последним данным, 40 раненых в результате взрыва в ночь на пятницу. В числе госпитализированных россиянка и двое граждан Украины. Генеральный прокурор России Юрий Чайка намерен лично контролировать ход проверки, начатой в связи с обнаружением под Грозным массового захоронения. В интервью «Интерфаксу» Чайка не исключил возможности возбуждения в этой связи уголовного дела. Палестинская радикальная группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, объявила, что прерывает переговоры с Израилем об освобождении захваченного 2 года назад израильского капрала Гилада Шалита. Ереванская полиция разрешила сторонникам оппозиции всю ночь проводить сидячую акцию протеста в центре города. Ранее в пятницу в Ереване прошли многотысячные митинг и шествия с требованием отставки президента Армении Сержа Саркисяна и проведения новых выборов. Пакистанский ученый заявил, что передача Северной Кореи ядерных технологий осуществлялась с полного ведома президента Первеза Мушаррафа. Власти Италии объявили чрезвычайную ситуацию на раскопках в Помпеях в попытке спасти исторический и культурный памятник от полного разрушения. Вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель независимого экспертно-правового совета, член совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Мара Полякова. Сегодня мы говорим о праве на реабилитацию, которая вытекает, в частности, из 8-й статьи Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Марья Федоровна, обычно, когда говорят слово «реабилитация», первая ассоциация, которая возникает, это репрессии, которые были в 30-х годах прошлого века, вот эти сталинские репрессии. Скажите, пожалуйста, вопросы реабилитации, связанные с теми людьми, которые пострадали во времена сталинских репрессий, они имеют свою специфику? Насколько серьезно они отличаются от вот того, что происходит в нашей...
К сожалению, очень различаются, потому что ущерб, который возникал до 18 мая 81 года, его нельзя даже назвать возмещением ущерба. Это определенно какие-то компенсации, которые не соответствуют ни масштабу вреда, ни материального, ни морального. А вот после 18 мая 81 года, когда появился указ по этому поводу, уже стали компенсировать по принципу полного возмещения вреда. Вот сейчас ущерб, возмещенный вот с этой даты, предполагает компенсацию всех материальных затрат и на адвоката, и утраченный заработок. Ну, все виды ущерба, которые возникли в связи с незаконными действиями правоохранительных органов.
Вот добиться такой реабилитации сложнее, чем реабилитации после...
Добиться сложнее оправдания.
А обращаться с требованием реабилитации может только вот человек, который непосредственно стал жертвой каких-то незаконных действий, ну, в частности, незаконного уголовного преследования, или его родственники тоже имеют на это право, потому что вот, например, человека незаконно привлекли к уголовной ответственности, и даже был вынесен обвинительный приговор, потом, значит, этот человек, скажем, погиб в колонии, ну, неважно там, что произошло, заболел и вот умер. А потом выяснилось, что он был вообще-то ни в чем не виноват. Есть ли право у членов семьи вот этого человека добиваться оправдания своего там мужа, сына, брата, вот своего родственника?
Безусловно. Речь идет уже не о праве на реабилитацию самих этих родственников, естественно, а о праве на обращение. Конечно, есть. Конечно, и обязаны рассмотреть. Когда речь идет о реабилитации умершего, то обратиться могут только его родственники или же люди, которые заинтересованы в том, чтобы было честное имя его оправдано. Поэтому здесь никаких препятствий со стороны закона для обращения по поводу реабилитации. Мало того, что касается умерших уже после 18 мая 81 года, то если человек умер, и у него уже возникло право на компенсацию, на возмещение вреда, это такая же часть его имущества, как и любое другое, которое наследуется родственниками.
То есть родственники могут претендовать?
Да, даже на ущерб, не только на добиваться реабилитации, но имеют право претендовать, потому что если есть основания для возмещения вреда, и он не успел его получить, потому что умер, то это право переходит к родственникам. Ну, тем, кто по закону может наследовать его имущество.
То есть, каким...
то есть входит в состав наследственного имущества.
Каким образом вот это на практике будет выглядеть? То есть человек, скажем, скончался в местах лишения свободы, тем временем пришло известие о том, что по этому делу был вынесен обвинительный приговор в отношении, например, совершенно другого человека. Тогда его родственники сначала обращаются в суд с требованием реабилитировать умершего родственника. родственника, а затем и с требованием компенсации ущерба.
Если он, конечно. Вот я говорю, что это имущество, оно входит в состав наследственного имущества, как любое другое имущество, потому что это, он имел право на него.
На эти деньги.
Но он умер, да, и не успел ими воспользоваться.
Угу. Я вообще, почему возник весь этот вопрос? Тут сравнительно недавно Московский городской суд подтвердил неправомерность решения Хамовнического суда Москвы, отказавшегося рассмотреть по существу жалобу потерпевших по так называемому Катынскому делу. Это речь идет о требовании родственников реабилитировать польских офицеров, расстрелянных по приказу НКВД под Катынью в 40-х годах прошлого века. И в частности, когда судья Хамовнического суда отказывался в удовлетворении.
Основания для отказа какие-то.
Вот, он сказал, что эти требования, субъектами обращения. Да, что эти требования поступают от ненадлежащих заявителей, поскольку право на реабилитацию имеет только потерпевший и адвокат Анна Ставицкая.
Это право на реабилитацию, а речь идет о праве на обращение по поводу реабилитации.
Ну, в общем, адвокат Анна Ставицкая, услышав просто вот то, что сказал судья, она пришла в дикий ужас и потом комментировала это и говорила, боже мой, фактически суд предложил воскреснуть вот этим вот погибшим офицерам и самостоятельно обратиться.
Да нет, это совершенно непонятно. Я не знаю, как они формулировали свои вопросы, как было представлено требование, но если они по поводу, это было обращение по поводу реабилитации родственников, вообще трудно представить, как они могли иначе обратиться.
Да.
Не знаю, не по своему поводу, не о себе говорили.
Здесь просто несколько странная позиция
не
получается.
Не знаю, вот даже мне непонятно, да.
Ну,
да.
Во всяком случае, Московский городской суд так или иначе разобрался в вопросе и вернул дело на новое рассмотрение, так что у родственников есть шансы теперь все-таки добиться желаемого. Марфа Федоровна, скажите, пожалуйста, в среднем сколько времени рассматриваются вот эти вот дела по реабилитации? И опять же, здесь уточнение, чтобы было понятно и мне, и слушателям. Если в отношении человека вынесен оправдательный приговор, скажем, то человек уже реабилитирован, да?
Ну, что значит реабилитирован? Он оправдан. То есть это часть реабилитации.
А после полная, этого...
Да, реабилитация – это восстановление во всех правах. То есть, во-первых, статус невиновного человека восстановлен самим фактом оправдания, но существует еще обязанность правоохранительных органов принять и другие меры к восстановлению его других прав. Если, скажем, были публикации его привлечения к уголовной ответственности, значит, они должны дать опровержение, должны сообщить в той же газете, в том же объеме о том, что он реабилитирован, что человек пострадал невиновно. Они должны извиниться публично. Восстанавливаются трудовые права, восстанавливаются жилищные права, пенсионные и так далее.
Это то само есть... по себе происходит или для этого вот необходима какая-то сложная
нужен
судебная
документ,
процедура?
Нужен документ, оправдательный приговор нужен или там какой-то документ, который свидетельствует о том, что его реабилитировали. Ну вот реабилитировали только пока применительно к его статусу невиновного человека. Дальше он с этим документом, если его уволили с работы, он идет по месту работы. Если его не восстанавливают, у него право в суд обратиться. То есть обычный уже порядок начинается. Если у него отобрали медали или какие-то другие награды или там звания, степени там, и так далее, то ему все это должны восстановить. Вы говорите о сроках, если... говорить о компенсации, о возмещении материального вреда, но это зависит, может, там, скажем, от сроков переписки, скажем, с колонией, если он его там в одной, в другой колонии, потом там запрашивается сведения о его зарплате на момент осуждения и переводится.
Это индексируется
как-то. Должен быть возмещен ущерб в полном объеме. Конечно, если в те времена, когда миллион рублей соответствовал, скажем, там... совершенно другим масштабом, чем сейчас. Конечно, все это должно быть индексировано.
Должно. А насколько охотно суды вообще идут на подобные индексации? Я сейчас не хочу говорить о компенсации морального.
К сожалению, вреда. Статистикой не располагаю, не могу сказать. Вот у меня нет такой конкретной информации. Что, насколько я понимаю, сложно добиваться самого оправдания. А вот уже
самого
вот это хождение, да, оно уже как бы уже, если установлено, что уже существует прям законом предусмотренная обязанность, здесь уже ничего доказывать не требуется никому, кроме исчисления вреда.
Ну, а если речь идет не об оправдательном приговоре, скажем, а о прекращении уголовного дела по каким-то основаниям? Вот юристы говорят о реабилитирующих или нереабилитирующих основаниях. Какие основания для прекращения уголовного дела считаются реабилитирующими, то есть позволяют человеку человеку после этого требовать каких-то компенсаций, а какие нет?
Если доказано, что не имело места самого факта преступления, да, вот выяснилось, что это был несчастный случай или еще какая-то другая причина, предполагали, что это преступление.
Или ложный донос вообще был.
Ложный донос. Выясняется, что никакого преступления не было. Либо поиск идет доказательств, доказательств достаточных не находится, и тогда выносит следователь постановление о прекращении уголовного дела в связи с непричастностью к этому преступлению этого конкретного человека.
А если речь идет о недоказанности, это будет
реабилитировать? Это вот и есть недоказанность, но у нас недоказанная виновность приравнивается к доказанной невиновности. Если не доказали, значит, невиновен. Угу. Это однозначно. Значит, вот этот факт устанавливается. Либо устанавливается, что действия были, но в этих действиях не было состава преступлений. То есть действия были правомерными.
Ну, например?
Правильными. Ну, например, скажем, спасая человека, там, убивает животное, а по закону это животное убивать нельзя. Значит, состава преступления нет. Или необходимая оборона. Ну, или могут быть самые разные обстоятельства, когда выясняется, что в составе ли врач применял какие-то методики. Помните,
по поводу трансплантологов
привлекали к ответственности, выяснилось, что в их действиях состава преступления не было.
Угу.
Не было.
А, да. Хорошо, а что тогда за обстоятельства, которые не дают права на реабилитацию, несмотря на то, что уголовное дело в отношении человека конкретного прекращено?
Я уже говорила, что если любые незаконные действия предполагают возмещение вреда, только по другим правилам. А вот что касается независимо от вины должностных лиц, то, скажем, не подпадает те случаи, когда, скажем, человек совершил преступление, но был амнистирован, или, скажем, помилован был, его освободили от ответственности. Или истекли сроки давности. Ну, в общем, когда все-таки вина человека в совершении правонарушения имела место, когда правонарушение было совершено, но по каким-то причинам дело прекращается.
Его освободили от наказания.
Да, его освобождают от наказания. И тогда, если незаконные какие-то при этом были совершены действия, любые незаконные действия, да, предполагают возмещение вреда. Любые незаконные. Но в другом порядке, и другая там процедура, и другая ситуация совсем.
То есть это уже идет все в рамках гражданского производства, я так понимаю, или нет? Вот сама эта процедура.
Ну, это все зависит от того, вот скажем, 1070-я статья, вот в ней говорится, ответственность за вред, причиненная незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда. Здесь перечисляется, вот что в этих случаях, когда незаконное осуждение, привлечение и так далее, значит, вред возмещается независимо от вины. А дальше говорится, что вред, причиненный гражданину юридического лица, то есть он возмещается по правилам 1069 статьи Гражданского кодекса.
Да, то вот есть, то, что не перечислено.
Да.
Ну, в принципе, это уже какая-то отдельная немножко.
Это другая тема, да, другая проблема.
И другая процедура.
Да, но я хочу сказать, что это конституционное предписание, и это предписание любой отрасли права, если имели место незаконные действия органов власти, то они возмещают вред тоже за счет казны, но все там по другим правилам.
Здесь самым сложным, видимо, зачастую представляется доказать, что действительно имели место незаконные действия. Ну, кроме очевидных случаев, которые вы уже приводили в качестве примера. Марья Федоровна, мы совсем немного говорили по поводу имущественного вреда, который человек может также компенсировать, да, в рамках вот этого реабилитационного процесса. Скажите, пожалуйста, а здесь какие доказательства нужно дополнительные собирать? Ну, если мы не говорим о заработной плате, например, потому что здесь все более-менее понятно, это она будет частью имущественного вреда. А какой еще может имущественный вред наступить для этого человека? И какие доказательства ему нужно собрать для того, чтобы он был возмещен государством?
Он не должен собирать сам ничего.
Вообще ничего.
Он должен только перечислить следователю, если этим занимается следователь, либо суду, все виды ущерба, которые у него возникли, это я говорила уже, оплата адвоката, скажем, у нас ведь услуги юристов невероятно дороги. Это могут быть, скажем, там какое-то имущество повредили, там, когда обыск проводили, или же какое-то имущество конфисковали, не вернули, либо вернули поврежденным. То есть, ну, тут любые виды вреда, которые возникли.
А можно требовать компенсации за, скажем, передачи, которые собирали там родственники, жена или мать, и отправляли в следственный изолятор или
да,
в колонию?
Да, я считаю, что, скажем, даже расходы на поездки к родственникам к нему подлежат возмещению. Это, в общем-то, расходы, которые вынуждены были.
Но здесь вот еще их надо будет доказывать, вот эту сумму? То есть чеки-то надо будет прикладывать
он,
ну,
он
или
должен
нет?
Сообщить следователю, а следователь, ну, если невозможно по каким-то объективным причинам без участия человека восстановить какие-то вещи, там, ну, тогда он может представить следователю. Но обязанность по поиску доказательств лежит на следователе.
А насколько добросовестно следователи свои обязанности такие исполняют? Они вообще заинтересованы в том, чтобы, решая вопрос о реабилитации конкретного человека, ну вот в том, чтобы ему действительно по максимуму возместить и компенсировать вот все-все-все, что он утратил за время незаконного преследования?
Какой-либо заинтересованности, кроме представления просто человеческого о совести и справедливости, какой-либо другой заинтересованности, ну и обязанности со стороны закона. Закон обязывает. Причем, по моему представлению, если он своевременно не уведомит, или если он, скажем, ну, как-то злоупотребит, и человек не получит по его уже вине компенсации, то тогда уже иск может быть предъявлен к нему.
Конкретно
по его уже вине. Здесь не потому, что сложные поисковые деятельности, трудно было своевременно определиться, виновен человек или нет, понадобилось его арестовывать, понадобилось собирать доказательства, не было заведомости. А в данном случае здесь есть обязательства со стороны закона, он эти обязательства не выполняет. Можно к нему предъявлять иск.
А вообще делом о реабилитации занимается тот же следователь, который ввел уголовное дело?
Тот, кто прекращает,
дело.
Тот, кто принимает окончательное решение по делу.
О прекращении,
да,
например,
тот, кто принимает
дело.
Решение, да, окончательное решение по делу.
А, ну, в случае, если уголовное дело прекращено, то, как вы уже сказали, будет следователь,
да,
если суд оправдывает, то уже...
принимает. Если это следствие, следственный орган принимает. Если это судебное решение, то суд принимает.
Да, в истории с судами, наверное, все гораздо проще, потому что оправдательных приговоров в России выносится какое-то ничтожно малое число, и поэтому здесь однажды, когда вынесен оправдательный приговор, уж позаботиться о реабилитации человека, ну, просто сам Бог велел, если можно,
конечно,
себе позволить.
Конечно, да нет более тяжкого вреда, чем привлечение невиновных.
Ну, у нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Тем не менее, мне все-таки еще раз хочется услышать ваше мнение, Марфа Федоровна, по поводу того, нужно ли людям, подвергшимся незаконным действиям со стороны представителей власти, но в частности со стороны правоохранительных органов, коль уж мы говорим сегодня конкретно об этом, нужно ли им добиваться того, чтобы были возмещены все виды ущерба, для того, чтобы получить компенсацию морального вреда, или не стоит этого делать?
Конечно, нужно. Это и государство дисциплинирует, и все-таки хоть в какой-то мере будет компенсирован тот вред, который ему был причинен. Я понимаю, что если человек просидел годы в тюрьме, то не существует таких средств, которые могли бы этот вред ему компенсировать, но хотя бы в какой-то мере позволит ему все-таки залечить раны, может поехать в санаторий, получить какую-то компенсацию. Ведь это же страшное дело. Рвутся семейные связи, очень часто утрачивают бывшее жилье, ну и так далее. Тут очень много проблем, и здоровье утрачивается.
А это дополнительно идет? Вот, например, возмещение какого-то имущественного ущерба и там возмещение вреда здоровью.
Значит,
после реабилитации?
По моему глубокому убеждению, если находится в причинной связи вред с этими действиями, например, человек был абсолютно здоров, психика, может быть, слабая была, но она была в пределах нормы. В связи с необоснованными преследованиями у человека начинается расстройство психической деятельности. Естественно, здесь чаще всего можно установить причинную связь.
Это нужно или доказывать какие-то... или нет? Вот нужна для этого экспертиза какая-то дополнительная?
Конечно, экспертиза здесь понадобится. Но он опять же может обратиться к суде, чтобы судья возбудил ходатайство о проведении экспертизы.
За счет государства?
Рода. Ну, конечно, за счет. Конечно, за счет.
Угу. Или, например, если человек попал в следственный изолятор, до этого тоже был здоров, и все было прекрасно, а там заболел туберкулезом.
Да, и помните дело Талхигова. Насколько мне известно, у него не было гепатита. Через 4 года нахождения нахождения в местах лишения, по-моему, через 4, я сейчас могу в сроках ошибаться, у него вдруг обнаружили гепатит С. Я сомневаюсь, чтобы это было естественным каким-то, естественной причиной для заболевания. Я думаю, что здесь связано с нахождением в местах лишения свободы. Если он будет реабилитирован, я не исключаю, что можно будет добиться возмещения в связи с причинением вреда здоровью.
Ну, по большому счету, сюда же можно
речь. А с какой стати вообще, был человек здоров, да, и никогда бы не заболел, если бы его туда не поместили. Ну, конечно, причинная связь должна быть установлена. Угу. Если он предрасположенное уже заболевание начинало развиваться и никакой связи с тем, где он находится, тогда уже ничего не поделаешь. Только сам факт пребывания недостаточен, но если причинная связь будет установлена, я считаю, что надо ставить вопрос о компенсации.
Марья Федоровна, а с вашей точки зрения, российское законодательство, российская судебная, правоохранительная система достаточно ли эффективно работают для того, чтобы минимизировать случаи требования реабилитации со стороны граждан? Есть ли смысл вносить какие-то специальные изменения для того, чтобы сделать работу вот этой судебной машины, правоохранительной, более эффективной? Чтобы просто не приходилось никого реабилитировать, просто потому, что людей бы просто так не привлекали к ответственности? Или такого идеального состояния в принципе нельзя добиться?
Идеального мы, наверное, говорим сейчас и не об идеальном, но о максимально возможном сокращении таких случаев. Конечно, необходимо, нужна глубокая реформа. Нужно сделать независимым судейский корпус, потому что сейчас в очень большой степени ошибки следствия, ошибки, которые изначально допускаются оперативным аппаратом, на них закрывают глаза суды, учитывая там очень многие взаимосвязи. И отсюда возможны вот осуждения невиновных, отсюда закрываются глаза на пытки, а это ведь нетерпимо совершенно. В нормальном обществе это невозможно. Поэтому здесь нужна очень серьезная реформа. Нужно изменение положения судей, судов в целом. Нужна реформа правоохранительных органов. Не знаю, сейчас как бы активизировалась работа. Я знаю, что Институт развития занимается сейчас. Мы приглашались для разговора по этому поводу. И даже Минэкономразвития сейчас экономический блок озаботился проблемой состояния правосудия в России, потому что сейчас наконец стали понимать и экономисты, что без судебной реформы, без того, чтобы были суды, которые смогут на цивилизованном уровне разрешать конфликты, даже экономические, провести никакую экономическую реформу, вообще решать экономические проблемы невозможно.
А решение Европейского суда по правам человека вообще как-то стимулирует чиновников российских к принятию таких решений? Ведь в каждом решении Европейского суда по правам человека, помимо вот этой вот части денежной, да, компенсационной, есть еще так называемая часть рекомендательная, в которой содержатся конкретные предложения, что нужно изменить в законодательстве, что отменить, что убрать.
Безусловно, стимулирует, но, к сожалению, еще в недостаточной степени ведется работа по ознакомлению даже судей с прецедентами Европейского суда. Пока у нас нет закона, который обязывал бы переводить прецедент Европейского суда на русский язык. Для очень многих судей, мне приходится общаться и с судьями, и с прокурорами, многие решения просто недоступны, не зная прецедентов, а ведь прецеденты – это уже источник права для России. Они обязаны на них ориентироваться, как и на любой другой закон. Собирают на какие-то занятия по повышению квалификации, но это всегда ведь не очень объемные занятия. И они идут не только применительно к Европейскому суду, поэтому здесь нужна очень серьезная объемная работа по распространению сведений, по обучению. Ведь когда мы читаем решение, там совершенно другое европейское правопонимание. И многие судьи, как мне приходилось наблюдать, недостаточно даже понимают сути,
смысла
каких-то, да, идей, заложенных в этих решениях, и не всегда понимают, как их применять в своей практике. Даже когда речь идет о каких-то... Ну, когда уж совсем простая аналогия, тогда нет проблем. Но когда сложные какие-то подходы, мне кажется, требуется специальный... Ведь все наши судьи обучались, когда не было Европейского суда. Потому что даже молодые судьи, которые сейчас приходят, это все равно люди должны быть уже со стажем. И полноценного образования у нас применительно к Европейскому суду не существует. Поскольку я связана с вузами, с работой, со студентами из разных вузов, я знаю, что в очень многих вузах не только студент, но и преподаватель не имеет никакого конкретного представления о том, какие решения, о принципах, которые заложены, о стандартах, которые выработаны Европейским судом. Если преподаватель не знает, то, естественно...
То чего уж тогда спрашивать со студентов?
Ждать от студентов, да, и это очень
большая
проблема.
Но есть к чему стремиться, во всяком случае, в том числе и судебному департаменту при Верховном суде Российской Федерации.
Конечно, конечно. Может быть, и всем правозащитникам надо тоже озаботиться этой проблемой, помогать в решении этих вопросов. Многие правозащитники там стараются как-то распространять информацию максимально, хотя бы по российским решениям.
Тем более у меня сложилось такое впечатление, что в последнее время судьи, ну, во всяком случае, вот эта новая волна, новое поколение судей, они заинтересованы в такой помощи и поддержке, в том числе и со стороны правозащитных организаций, с удовольствием откликаются на приглашения для участия в каких-то семинарах,
да,
которые могут
охотно, и да, и вот работая в таких ситуациях, мы вдруг узнаем, что судьи недостаточно информированы. И только потому, что недостаточно по каким-то направлениям информированы, иногда принимают те решения, которых они бы не приняли, если бы их обучали этим принципам и стандартам.
Ну, будем надеяться, что таких решений, которые не отвечают принципам и стандартам, с каждым годом в России будет становиться все меньше, и, соответственно, будет становиться меньше людей, которые будут нуждаться в реабилитации.
Я тут на днях узнала вдруг, великой своей радости, что Генеральная прокуратура озабочена проблемой ознакомления прокуроров, которые занимаются гособвинением в судах, ознакомлением с решениями европейских судов. У них нет достаточных средств, чтобы переводить все решения, но они озаботились тем, чтобы хотя бы решения по России были переведены, и этим сейчас стали вплотную заниматься.
Глядишь, и прокуратура эффективнее начнет работать.
Да, есть шансы.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня тему реабилитации, право на реабилитацию обсуждала руководитель независимого экспертно-правового совета, член Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Мара Полякова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Гомер родился, умер и похоронен на территории Украины. Очевидно, Гомер был украинцем.
Интерес возник из независимости, когда свобода слова.
Это литература из разряда, где все сразу и до конца понятно.
«Родина слонов меняет адрес». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Суббота в 8:22, воскресенье в 10:21. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Линдермана обвинили в попытке государственного переворота и покушении на президента Латвии.
С 10 вечера до 8 утра людям запрещено передвигаться в определенных районах.
Я поздравил президента Колумбии. Я попросил его поздравить от моего имени военных.
Во всем мире не было прецедентов такой великолепно проведенной операции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4:09 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.